гостей представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Калининград. Предвыборное турне Дмитрия Медведева. Санкт-Петербург. Митинг против строительства Охта-центра. Подмосковье. Экологическая катастрофа на Клязьме. Сегодня в Санкт-Петербурге должен пройти митинг в защиту жителей Большой и Малой Охты. Следует отметить, что этот митинг не санкционировал властями. Рассказывает моя коллега Татьяна Вольская.
Место встречи участников акции у церкви Успения Пресвятой Богородицы, известной в народе как Блокадная Церковь. Разрешение на митинг не получено, впрочем, как и запрета, хотя заявка была подана в администрацию Красногвардейского района в положенные сроки, говорит его организатор Альберт Лобачев.
За два дня до митинга они выдали нам письмо, в котором предложили устранить, на их взгляд, недоработки. Мы ответили им, какие меры мы принимаем. В своем письме они не указали, что митинг является несогласованным. В то же время устно, как со стороны ГУВД, так и со стороны РУВД, постоянно, значит, сыпятся угрозы. Если мы не согласуем этот митинг, они будут принимать репрессивные меры. На сегодня у одного из наших организаторов, у Ющенко, дежурит наряд милиции.
Основная цель митинга – привлечение внимания людей к двум событиям – грядущему изменению высотного регламента города и общественным слушаниям по вопросу строительства Охта-центра, прежнее название «Газпром-Сити», говорит Татьяна Корсавина, представляющая общественную организацию «Охтинская дуга».
15 января будет вынесено обсуждение высотного регулирования Санкт-Петербурга. В правительстве Санкт-Петербурга публичных слушаний по этому вопросу проведено не было. Мы считаем, что данный документ должен быть согласован с правительством Российской Федерации, поскольку высоты Санкт-Петербурга является предметом международной договоренности. Правительство Российской Федерации подписывало конвенцию об охране культурного наследия, а сам предмет охраны – это сохраненный плоский ландшафт Петербурга. Это не междусобойчик Валентины Ивановны, Вахмистрова и Демилкиевой, а уровень вопросов правительства Российской Федерации. Вот об этом мы и хотим заявить.
Второй вопрос, волнующий участников акции, это реновация территории, прилегающей к будущему Охта-центру. Жители Малой Охты чрезвычайно обеспокоены тем, что 45 кварталов уже включены в план реновации, и тысячи людей могут быть просто вышвырнуты из своих домов. Неизбежное нагнетание транспортных потоков на предмостных территориях участники акции называют не просто недомыслием, но преступлением. Мало кто знает о том, что у моста Александра Невского собираются возвести две 100-метровые башни так называемого Settle City, рассчитанного на 10 тысяч рабочих мест.
Это деловой центр Банка Санкт-Петербург, где, как известно, 37% акций было подарено Сергею Матвиенко. Земля отдана, мы считаем, даром. Эта территория раньше была территорией стадиона завода Светлого. И вся Охта очень надеялась, что здесь будет восстановлена именно спортивная инфраструктура для охтовской молодежи. Наши надежды не оправдались.
Есть и другие кровоточащие проблемы. Например, вырубаемый Малоохтинский парк, а также добротные кооперативные дома в кварталах, предназначенных для реновации. Если и выселять людей, то на достойных основаниях, считают участники акции, призывающие граждан защищать свою землю от нашествия бизнеса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тезис, который прозвучал в финале репортажа Татьяны Вольской «Защищать свою землю», актуален сегодня не только для Санкт-Петербурга, но и, в частности, для подмосковного города Королёв, рядом с которым я, кстати, живу. Там продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на территории ракетно-космической корпорации «Энергия». Вероятность попадания разлившегося мазута в речку Клязьму, по мнению экологов, сохраняется, а спасатели утверждают, что угрозы загрязнения реки нет. Подробнее расскажет моя коллега Вера Володина.
5 января на территории РКК «Энергия» разгерметизировалась емкость для хранения резервного топлива. По официальным данным, 540 кубометров мазута попали в ручей приток реки Клязьмы. Неделю спустя Государственная Дума дает поручение профильному комитету разобраться в масштабах аварии. Но в начале МЧС сообщало о 1,5 тоннах мазута. Несвоевременность и недостоверность информации привели к потере времени и умножили негативные последствия аварии, считает координатор программ Фонда живой природы по экологизации нефтегазового сектора Алексей Книжников.
Один из ключевых элементов эффективности реагирования – это незамедлительное информирование всех заинтересованных структур. И это как раз в данном случае еще один раз было продемонстрировано как явное упущение в нашей системе реагирования. К сожалению, очень часто практика, когда первая информация об объемах разлива искажается в меньшую сторону, потому что те структуры, которые допустили разлив, надеются, что они смогут справиться со своими силами, и поэтому занижают объем. Если бы они своевременно сказали правду, то были бы подняты другие средства реагирования, и в том числе наша организация включилась бы раньше, тогда бы больше птиц удалось спасти.
Действительно, руководство РКК «Энергия» пыталось в течение нескольких дней справиться с утечкой самостоятельно. Замначальника управления информацией МЧС Виктор Бельцов объясняет, что спасатели присоединились к ликвидации лишь 9 января. По данным МЧС, из резервуара емкостью 2000 кубометров вытекло около 540 кубометров, и около 300 кубов этого мазута попало в приток Клязьмы по ливневке. Почти треть попавшего в воду мазута уже удалось собрать. Утилизация пройдет на спецполигоне в Рязанской области. МЧС утверждает, что ПДК по нефтепродуктам не превышает нормы, оценка экологов иная.
Выжигают на месте. Это говорит о том, что они не справляются теми средствами, которые предполагалось бы использовать в данном случае, а именно сбор и утилизация на полигоне. То, что они сейчас стали выжигать, торопятся, это всем понятно, чтобы меньше загрязнения попало в Клязьму. Мы не занимаемся химическими анализами, но по нашему пониманию попало. Речь идет о том, сколько.
В нефтяном потоке ручья слой мазута местами достигал полуметра. Мазута было больше, чем воды. Мощное загрязнение на протяжении 3 километров привело к гибели почти сотни птиц. Специалисты фонда «Дикой природы» убеждены, что в России при разливах нефтепродуктов нет готовности к цивилизованным спасательным операциям с участием общественных организаций и волонтеров. Да и масштабы этого ЧП стали известны лишь благодаря звонкам местных жителей.
Государственная структура не имеет такой задачи на стране спасать диких животных, попавших в нефтяное загрязнение. А работы и с очисткой нефти, и тем более с спасением птиц, не обученными волонтерами противопоказаны, потому что это просто даже опасно для их здоровья. Наша программа пока только стартует, реагируя на разливы нефти, она состоит из двух компонентов. Первый – это подготовка добровольцев в помощь силам МЧС именно для сбора нефти.
Мазут из ручья, по данным Росприроднадзора, уже попал в очистные сооружения города Щелково. Ведомство усилило мониторинг этих объектов со вчерашнего дня. Всех беспокоит возможное загрязнение Клязьмы, а далее и системы водоснабжения Владимирской области. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Как всегда в этот час на волнах Радио Свобода представляем вам краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане из-за угрозы нового взрыва приостановлены поисково-спасательные работы на аварийной шахте «Абайская». В пятницу в результате взрыва метана погибли 7 шахтеров. Судьба 23 до сих пор неизвестна. В Махачкале более 11 тысяч жителей остаются без электричества. В региональном центре МЧС не исключают эвакуации людей из промерзших домов. В США приговорен к пожизненному заключению нелегальный иммигрант с Украины за похищение и убийство людей. В нигерийском городе Порт-Харкорт взорвался нефтяной танкер. Свидетели говорят о нескольких десятках погибших. Причина взрыва пока не установлена. Соединенные Штаты Америки продолжат вывод войск из Ирака. К середине года страну покинут 20 тысяч военнослужащих США. Об этом заявил президент США Джордж Буш на встрече с командованием американского контингента в Ираке. Президент Пакистана Первез Мушарраф отверг возможность участия ООН в расследовании убийства Беназир Бхутта. Эти и другие темы новостей вы услышите в ближайшем выпуске на волнах Радио Свобода в 15 часов 30 минут. Более подробно в выпуске новостей в 16 часов 7 минут. Ну а сегодня в 17 часов после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена простому вопросу «Зачем нужен Бог?». Именно этому вопросу посвящен спектакль, который сейчас идет в театре «Практика». А в гостях у «Радио Свобода» все актеры из этого спектакля и еще много участников программы. Включайтесь и отвечайте на вопрос «Зачем нужно «Радио Свобода», если его не слушать?» Программа «Христианской с точки зрения». Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Вице-премьер российского правительства и кандидат в президенты Дмитрий Медведев завершает неделю поездкой в Мурманск. До этого он побывал в Калининграде. Посещение регионов и совещания по реализации национальных проектов – теперь элементы предвыборной кампании. Губернаторы в нее активно включаются. Многие продемонстрировали готовность возглавить избирательные штабы кандидата от «Единой России», рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
В Калининградской области Дмитрий Медведев говорил о соевых протеинах и керамическом кирпиче. Сельское хозяйство и стройиндустрия – это то, чем Россия может быть сильна в перспективе. Из непростительных слабостей державы по случаю пребывания в рыболовецком регионе была упомянута бюрократия в российском рыболовстве. Также при моряках из уст Медведева прозвучало определение нынешней пенсионной системы как крайне неудачной. От обычной работы вице-премьера кандидатские будни Дмитрия Медведева отличаются немногим, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.
Мне кажется, что таким отличием можно считать как бы большую интенсивность поездок. Но в основном они не отличаются. В конечном итоге голосовать будут за него как за члена команды Владимира Путина, который просто нормально работает.
Проблема Дмитрия Медведева, если это вообще можно считать проблемой, то, что в рамках предвыборной кампании ему приходится делать то же, что и обычно, но так, чтобы об этом узнали миллионы.
Он ездит для того, чтобы продемонстрировать гражданам, избирателям о том, что он работает. Дело в том, что, знаете, вот многие работают, чтобы о вашей работе узнавали и другие. Но работа первого вице-премьера, она не видна на самом деле для граждан. Но предвыборной кампании просто нужно визуально продемонстрировать людям, что этот человек работает и работает для граждан.
Если для другого кандидата поездка в регион – это лишь доставка предвыборных обещаний до потребителя, то для кандидата «Единоросса» это замер уровня лояльности избирателя, прием присяги на верность «Единой России» от региональных властей и поощрение за успехи от лица федеральной власти. Ведь вице-премьер не оставил своей работы и в ранге кандидата в президенты, комментирует заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
У Медведева сейчас стоит довольно сложная задача объехать в первую очередь проблемные регионы, продемонстрировать свои собственные умения, и это будет выражаться в росте в этих проблемных регионах голосования за Медведева по сравнению с тем, что было с «Единой Россией», и одновременно как бы уже в новом качестве наладить отношения с региональными политическими элитами. Вполне прагматические отношения, под которыми лежат совершенно конкретные договоренности, бенефиты, предоставляемые одной стороне другой. Заинтересовать, собственно, региональные политические элиты и наладить с ними прямые рабочие отношения, до сих пор они у Медведева строились по модели раздачи тех денег и тех благ, которые он контролировал как куратор национальных проектов. Это было важно, но это было только небольшой частью комплекса отношений между начальником страны и начальством в регионах. Сейчас эти отношения другие. Это и сбор информации о проблемах в регионах, и инвентаризация состояние там политических элит, в том числе и в плане контроля над политическими машинами в регионах и предоставление тех результатов, которые нужны Кремлю, но и со стороны региональных элит это прощупывание того, как, собственно, собирается федеральный центр дальше строить с ними отношения.
О лояльности многих регионов кандидат в президенты Дмитрий Медведев может судить еще до приезда туда лично. На Урале его ждут ближе к концу января, но уже известно, что избирательный штаб кандидата от «Единой России» в Свердловской области возглавит, если не губернатор Эдуард Россель, то кто-то из первых лиц местного отделения «Единой России». Еще громче прозвучало подобное заявление из Санкт-Петербурга. Возглавить предвыборную кампанию Медведева в регионе готова сама Валентина Матвиенко. Столь высокое представительство в штабах положено кандидату и по ранжиру, и для того, чтобы получить дополнительные гарантии, что административный ресурс не подведет, считает заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
Понятно, что здесь нет особенного выбора со стороны регионов, и каждый случай, когда губернатор по тем или иным причинам вдруг отказывается активно участвовать в этой кампании, он должен быть объяснен, но одновременно понятно и то, что губернаторы, которые назначены президентом, теперь уже уходящим президентом, кровно заинтересованы в том, чтобы наладить отношения и остаться на своих постах или быть переназначенными при смене президента.
С экспертом Центра Карнеги не вполне согласен директор Института политических исследований Сергей Марков.
Если глава региона становится руководителем избирательных штабов, они просто усиливают свой административно-политический ресурс, и все. Мне трудно найти, считать среди губернаторов людей, которые не были бы лояльны. У них единственная, так сказать, проблема — угадать, кому быть лояльным.
По мнению политологов, лично региональным лидерам от участия в предвыборной кампании Дмитрия Медведева кое-что тоже достанется. Эта строчка в политическом резюме может добавить политического веса, если, конечно, не окажется последней в случае неудачного голосования за кандидата Медведева в регионе. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Предвыборное турне по городам России и по регионам Дмитрия Медведева, конечно, дело важное, но это не единственная тема, которая волнует жителей российских городов. Сейчас узнаем о том, чем живут, о чем рассуждают, о чем думают жители Волгограда. Обзор волгоградской прессы представляет Оксана Загребнева.
В Волгоградской области сложилась самая плачевная ситуация с пожарами среди 13 регионов ЮФО. Об этом сообщает волгоградская газета «Интер». По числу погибших и количеству пожаров регион занимает второе место после Ростовской области. Как рассказал замначальника Южного центра МЧС по противопожарной службе Олег Гребенюк, пик пожаров пришелся на новогодние праздники.
Пик активной фазы происходящих пожаров, в том числе с гибелью людей, приходится на 31 декабря прошлого года и 1 января этого года. Если говорить о Южном федеральном округе, произошло 31-го 114 пожаров, при которых погибло 18 человек, и 1 января 113 пожаров, погибло 19 человек. И мы призываем население, руководителей органов местного самоуправления принять максимально возможные меры для того, чтобы не допустить осложнения пожарной обстановки, сохранить жизнь свою и своих близких.
На сегодня намечено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причина — увеличение числа пожаров в Волгоградской области. В работе комиссии по обеспечению противопожарной безопасности в регионе примут участие представители всех органов местного самоуправления и губернатор Николай Максюта. Прием заявлений на участие в выборах в городскую думу Волгограда завершился. Как сообщает московский комсомолец, в городской избирательной комиссии сейчас идет обработка заявлений от кандидатов. По предварительным данным, за депутатские кресла поборется более 200 человек. Среди них около 30 депутатов действующего созыва. Отмечу, что на выборах в городскую думу все кандидаты пойдут не по партийным спискам, а по одномандатным округам. При поддержке партии «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» пойдут по 48 кандидатов по количеству мест в представительном органе. Официальная агитация в СМИ начнется за месяц до выборов в городской парламент, которые назначены на 2 марта и совпадут с выборами президента. Как сообщают интернет-издания, волгоградский художник Владислав Коваль завершает работу над новой картиной, посвященной юбилею Победы в битве на Волге. На полотне «Сталинградская Мадонна» Ройбера изображены немцы, сидящие в окопе, и известная икона, написанная немецким врачом и художником Куртом Ройбером, попавшим в окружение под Сталинградом. По словам Владислава Коваля, работая над копией «Сталинградской Мадонны» 10 лет назад, он увидел в ней нечто новое, что и отобразил в картине.
И когда я стал делать копию, я увидел, что Курт Ройбер, сам того не подозревая, написал то состояние, в котором находились солдаты немецкой армии. Образ Мадонны с младенцем, который все видят. Я при копии определенным взглядом, фокусируя на тональности работы, увидел там нечто иное. То есть кутающийся в одежды солдат.
Новую картину Владислава Коваля можно будет увидеть на республиканской выставке, посвященной юбилею Победы в Сталинградской битве в начале февраля. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас переходим к рубрике «Моя неделя». В этой рубрике традиционно наши гости, известные общественные деятели, рассказывают о том, чем им эта неделя запомнилась. Сегодня у нас в гостях протоиерей Евгений Пискарев, с ним побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Отец Евгений, расскажите, пожалуйста, как прошла неделя у вас?
Хорошо. Ну, я отец многодетный. Прошла в заботах, празднование Нового года, Рождества. Понимаете, ведь Рождество и Новый год – это всегда надежды на обновление жизни, на начало новой жизни, на, в конце концов, на наше Рождество. Я позволю себе процитировать Священное Писание, где Христос говорит о том, что если не родитесь дважды, не войдете в Царство Небесное. Важно родиться не только в плоти, но и в духе. Ну, чтобы проснулся в нас ощущение смысла нашего бытия, цели, сознания. Ну, я говорю светскими терминами. Тайна жизни, жизни духа. Чтобы было, если уж словами церкви говорить строго, чтобы тело тленное, телесное и душевное осталось,
возросло, посеялось, вот точнее, сеется тело душевное, возрастает тело духовное.
Как вы Рождество отмечали?
Дома спели «Тропарь Кандак», ну, такие молитвенные песнопения, сели за стол. Ну и вообще, я думаю, что, честно говоря, это дело каждого. Все-таки празднование Рождества – это вещь интимная, она семейная. И есть ли у нас вообще ощущение праздника? Но мое такое ощущение, что с возрастом ощущение праздника проходит. Вообще, с возрастом у меня такое чувство, что люди радуются меньше. В детстве всегда больше радости. И Рождество – это всегда возврат к детству. К детским ощущениям, к детским переживаниям, к детским надеждам. У детей есть будущее.
Но будущее есть у всех?
Постольку, поскольку они остаются детьми.
Как вы думаете, хорошо ли, что Рождество теперь стало в России государственным праздником, красным днем календаря?
Ну, во-первых, красный день календаря и Христос в душе – вещи разные. Если есть Христос в душе и Бог в душе, это одно. Ну, хорошо, даже если этого нет, то люди получили благодаря Христу несколько свободных от работы дней. В Москве было тихо, и они могли хотя бы отдохнуть от этой суеты. Так что Христос и здесь принес людям благо. Дело вот в чем, что вера – вещь глубоко личная. Все-таки государство – вещь не личная, хотя можно к этому относиться там патриотически. Но мне кажется, что часто и патриотизм может быть компенсацией отсутствия личного, интимного, по большому счету, ну, в смысле душевного, переживать. Ну что, вера скудеет. Я не могу назвать это нормальным. Все меньше и меньше любви становится в людях. И сказать, что нужно любить – это лозунги и призывы, а вообще это дар. Как и жизнь – это нам дар, и как мы с этим даром распоряжаемся.
А почему вера скудеет?
Классический такой вот, что ли, ответ, что по грехам нашим все больше и больше накопилось в жизни людей ошибок, разного рода неточностей, искажений. И в конце концов эти искажения приводят к утрату того, что свет в конце туннеля становится невидимым.
Что бы вы пожелали нашим слушателям в эту рождественскую неделю?
Я хотел бы пожелать радиослушателям тихой, внутренней радости души, этого интимного переживания, семейного, связано с очень близкими людьми. Я хочу, чтобы Христос принес радость своего Рождества в каждое сердце и в каждую семью. Когда рождается ребенок, наша жизнь продолжается. И родившийся Христос знаменует для нас вечную жизнь и вечное обновление. Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова.
Гость рубрики «Моя неделя» – протоиерей Евгений Пискарев. Ну, а мне остается уже несколько запоздало, но все же присоединиться к его поздравлениям. Вы слушаете программу «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Новое архитектурное кольцо Москвы. Небоскребы, небоскребы. Под стать небоскребом и цены на бензин в России. И выставка художников-карикатуристов в Стамбуле. Сегодня в 19 часов вечера сразу после... Простите, 12 января, да, в 19 вечера после выпуска новостей слушайте передачу «Человек имеет право». В программе «Правовые последствия решения Конституционного суда России, отказавшегося признать неконституционными поправки к закону об обязательном пенсионном страховании». Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Ну а сейчас в Москве 15 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Казахстане из-за угрозы нового взрыва приостановлены поисково-спасательные работы на аварийной шахте «Абайская». В пятницу в результате взрыва метана погибли 7 шахтеров, судьба 23 до сих пор неизвестна. В Карагандинской области, где произошла трагедия, объявлен 3-дневный траур. В Махачкале более 11 тысяч жителей остаются без электричества. В региональном центре МЧС не исключают эвакуации людей из промерзших домов. Для их размещения подготовлено несколько гостиниц и санаториев. Российские правозащитники обеспокоены преследованием общественной организации «Голос Беслана», которая инкриминирует экстремистскую деятельность. Правозащитные организации считают обвинение безосновательным и намерены защищать «Голос Беслана» вплоть до Европейского суда по правам человека. В нигерийском городе Порт-Харкорт взорвался нефтяной танкер. Свидетели катастрофы говорят о нескольких десятках погибших. Причина взрыва пока не установлена. Соединенные Штаты продолжат вывод войск из Ирака. К середине года страну покинут 20 тысяч американских военнослужащих. Об этом заявил президент США Джордж Буш на встрече с командованием американского контингента в Ираке. Президент Пакистана Первез Мушарраф отверг возможность участия ООН в расследовании убийства Беназир Бхутта. Мушараф заявил, что расследование будет проводиться пакистанскими следователями с участием британских экспертов. На Тайване сегодня проходят парламентские выборы. Они должны определить расклад сил в преддверии выборов президента острова в марте. В США приговорен к пожизненному заключению нелегальный иммигрант с Украины. 35-летний Петро Крылов был членом банды, которая похищала и убивала бизнесменов из стран бывшего СССР.
В Москве 15 часов 32 минуты. Мы продолжаем программу «Время свободы». Слово «вертеп» в русском языке с веками приобрело негативный оттенок, а между тем в театральной культуре оно имеет вполне позитивный смысл и даже, можно сказать, прикладной. Как вертепный театр может выглядеть сегодня? В частности, именно этому и посвящен репортаж Татьяны Вольской.
В Петербургском этнографическом музее с 7 по 12 января проходят спектакли на библейские темы, воссоздающие рождественский праздник с гаданиями, ряжеными и вертепными театрами. В России первые вертепные театры появились в середине 17 века, и постепенно вертепное представление стало одним из самых любимых святочных народных развлечений, а в городах сложились целые династии вертепщиков. Вертеп – это ящик, разделенный на два этажа, в котором размещался кукольный театр. На верхнем этаже вертепа разыгрывались представления на библейские сюжеты, а на нижнем – на житейские. Первые вертепные театры появились в Западной Европе, где в эпоху Средневековья существовало обычай в канун Рождества устанавливать в церкви вертеп с фигурками Богоматери, младенца и пастухов. Постепенно этот обычай перерос в кукольные спектакли на основе евангельских сюжетов. Говорит куратор фестиваля, старший научный сотрудник Российского этнографического музея Василий Пушкарев.
Вертепные действия, вертепный театр – это всего лишь термины, которые вот появились вот в результате практики. Коробка, в которой играют куклами, она имеет в народе название «батлейка» или «батлеем», «бифлеем».
На фестивале есть и спектакли с большими куклами, предназначенными для игры на площадях и в больших храмах, как, например, спектакль Гатчинского театра «Ковчег». А есть и настоящие вертепы – батлейки.
Вот это батлейка. Вообще батлейка построена в конструкции шопки. Шопка – это польский театр, в котором на разных уровнях изображается вот это библейское действие. По сути дела, это, ну, если можно так сказать, конструкция мира. Это вот высший мир, да, где вот родился Иисус, ангелы, все это здесь вот святое семейство. Вот это мир человека, он и решается в другом цвете, видите, он ниже находится. В некоторых шопках или батлейках существовал еще третий этаж вот здесь, где показывали ад, куда проваливается нечестивец. Это реконструкция этнографического описания смоленского батлейки, которая была найдена, и подлинный экземпляр хранится в Москве в музее Бахрушина. А по этнографическому описанию мы это сделали.
В этой батлейке ада нет. Вместо него красный люк, откуда выскакивает черт, чтобы унести Ирода. Василий Пушкарев говорит, что 6-летний опыт проведения рождественских фестивалей показывает их успех и несомненную пользу. Родители, приходящие сюда с детьми, потом сами начинают создавать у себя дома ящики-вертепы, разыгрывать домашние спектакли. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 35 минут. Как будет развиваться в ближайшее время борьба с табаком в России и чем можно заразиться от простой компьютерной мыши? Об этом моя коллега Ольга Беклемищева в выпуске «Новостей медицины».
Завершен первый этап клинических испытаний вакцины, обеспечивающей долговременную защиту человека от всех разновидностей вируса гриппа типа А. Об этом сообщили ученые из США и Великобритании, работавшие по заказу компании Acambis. Вакцина, названная Acamflu A, вызывает иммунный ответ человека на белок вируса гриппа типа А под названием М2Е. Все созданные ранее вакцины продуцировали иммунный ответ на вирусные белки гемагглютинин и нейраминидазу, которые видоизменялись от сезона к сезону, что требовало создания все новых и новых вакцин. Следует учесть, что эпидемии в основном вызываются смесью вирусов гриппа типа А и типа Б, но в любом случае сделан важный шаг в поисках долговременного решения проблемы пандемии гриппа. По мнению Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на планете от гриппа умирает от 500 тысяч до миллиона человек. Препарат Acamflu A в эксперименте на мышах показал значительное снижение летальности и от вируса птичьего гриппа. Россия присоединилась к рамочной конвенции по борьбе против табака Всемирной организации здравоохранения, став 149-й страной, подписавшей этот документ. Теперь Россию ждет повышение налогов на табачные изделия, полный запрет рекламы сигарет, надписей на пачках «легкие», «суперлегкие» и «мягкие», а также запрещение табачным компаниям участвовать в какой-либо благотворительности. Предупреждающая надпись о вреде курения теперь должна будет занимать от 30 до 50% широкой стороны пачки. Введение в практику этих нововведений должно занять не более 5 лет. Поиск специфического лечения рака почек – одна из запущенных проблем сегодняшней онкологии. Исследователи из Техасского института биоисследований и технологий сообщили, что ими найдена перспективная молекула, способная вызвать разрушение раковых клеток почек у мышей. В эксперименте был определен механизм действия молекулы и показано, что далее следует целый каскад нарушений, приводящий к гибели раковых клеток и не портящий здоровье. Однако экономическая ситуация на современном фармрынке такова, что исследователи планируют дальнейшие исследования перспективной молекулы в области терапии рака предстательной железы, более легкого, но и более частого заболевания, но не в области терапии рака почек, поскольку он встречается реже. Заразиться кишечным расстройством можно от компьютерной мышки. Ученые Нью-Йоркского университета обнаружили, что инфекционный кишечный норовирус передается от человека к человеку через общее использование клавиатуры и компьютерных мышей. Этот вирус приводит к вспышкам диареи и рвоты в зимний период, когда опасность кишечных инфекций минимальна. В группе риска школьники и студенты, проводящие много времени в интернет-кафе, и офисные сотрудники, пользующиеся общими компьютерами. Врачи призывают обязательно мыть руки после работы с клавиатурой и чаще протирать ее и мышь дезинфицирующими составами. В минувшем году каждый 10-й английский врач пострадал от нападений пациентов. Это показал опрос, проведенный Британской медицинской ассоциацией. Среди нападавших были не только люди с психическими заболеваниями, но и обычные соматические больные, раздраженные длинными очередями и отказом в выписке нужного рецепта. 5% врачей получили серьезные увечья, каждый третий – синяки и царапины. Чаще всего насилию со стороны пациентов подвергались молодые врачи и женщины.
Выпуск новостей медицины подготовила Ольга Беклемищева, а представила его Светлана Вольская.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Стамбуле недавно прошла выставка художников-карикатуристов. Ее посетили около 50 тысяч человек, что для Турции своеобразный рекорд. Что представляет собой турецкая политическая карикатура сегодня? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Карикатурой в Турции увлекаются практически все. Клубы любителей карикатур открываются в колледжах и университетах, проходят выставки карикатуристов-любителей, ученики начальных классов и те посещают уроки карикатур. Ученица 3-го класса Есемин. Мы учимся рисовать карикатуры. Учитель говорит, что надо наблюдать за человеком и подмечать его недостатки. Например, мой сосед по парте Ахмед. Он постоянно ест и не моет руки. Я изобразила его с толстым животом. Еще я очень люблю читать карикатурные комиксы. Самый любимый – про такую милую куриную семейку Сизинкилер. Ее придумал художник Салих Мимиджан. Главные герои – желтенькая ленивая курочка по имени Лимон, ее друг Зейтин, черный цыпленок, и Чит-Чит – хозяйственная мама-курица, которая вечно следит за своим мужем Бабишка. Он всегда все забывает, любит поесть и полежать на диване. Среди карикатуристов особо популярен Ришак Хаджи Насреддина, превращенный в некий архетип. Он символизирует терпеливого, добродушного, трудолюбивого сельчанина, который не блещет умом, но может быть хорошим другом. Ишак восседает в кресле босса крупной финансовой компании, в магазине женской одежды в роли мужа, терпеливо ожидает возле примерочной с ворохом платьев в руках свою жену. Он же выступает с речью в парламенте. Художник-карикатурист Дуган Гюнеш. Каждое новое поколение карикатуристов считает своим долгом эксплуатировать образ осла. Часто подчеркивают его уши, означающие корыстолюбивую натуру. Некоторые изображают толстый зад, чтобы показать, как медленно перемещаются с места на место погрязшие в коррупции чиновники. Власти довольно снисходительно относятся к ишакам. Галерея изображения осла заняла достойное место в музее турецких карикатур, который открыли в конце 70-х по инициативе Стамбульского муниципалитета. Самые первые работы 40-х годов посвящены неувядающей теме взаимоотношений Востока и Запада, пародии на слишком чопорных англичан, пунктуальных немцев и любвеобильных скуповатых французов напоминают советские карикатуры про загнивающий Запад. Художник-карикатурист Муса Карт. Карикатуры трудно заработать. Это образ жизни, образ мыслей, болезнь, с которой человек не может справиться. Как только я начинаю хандрить, сразу же беру обычную перьевую ручку, баночку с тушью и рисую забавные сюжеты на бумаге. В середине 90-х несколько турецких карикатуристов собрались вместе и организовали журнал «Пингвин». Это произошло здесь, у меня в квартире. Юмористический журнал «Пингвин» пользуется в Турции приблизительно такой же славой, что и «Крокодил» в Советском Союзе. Серая шершавая обложка, мелкие рисунки, довольно низкого качества печать не влияют на уровень продаж. В Германии, например, где живет самая многочисленная в Европе турецкая община, журнал можно приобрести по подписке за 80 евро в год. Турки с восторгом реагируют на шутки о приехавших в Стамбул на заработки диковатых сельских жителях, похотливых ловеласах, сумасшедших футбольных болельщиках. Вот рисунок, где папа Карло с квадратной головой вытесывает из бревна Пиноккио с такой же квадратной головой и надпись: «Мы вытесываем из наших детей себе подобных». Журнал не раз закрывали из-за политической сатиры. В последний раз в марте прошлого года. На обложке журнала главный редактор Муса Карт изобразил действующий кабинет. Всех министров в образе зверей, а в центре премьера Реджепа Эрдогана с головой кошки, которую считают в Турции самым лживым животным. Эрдоган подал в суд, грозил разогнать карикатуристов, однако они выиграли процесс. Автор карикатур – редактор журнала «Пингвин» Муса Карт. Глава правительства требовал от журнала около 30 тысяч долларов компенсации за публичное оскорбление. В ходе следствия многие турецкие художники предоставили подобные рисунки, на которых разные политики были изображены в виде животных, благодаря чему суд изменил вердикт. Однако в целом в Турции карикатуристам приходится довольно туго. Сейчас в Турции разгорается очередной рисовальный скандал из-за публикации в Центральной газете «Милет» комиксов о приключениях нескольких дворовых псов. Религиозные чувства верующих оскорбил тот факт, что героям-собакам присвоены имена исламских пророков и героев. Особую ярость вызвало имя главного героя – бездомного хромого пса по имени Мехмед. Так звучит по-турецки имя мусульманского пророка. Возле здания редакции несколько общественных и религиозных организаций провели серию митингов, потребовали закрыть газету, а рисовальщиков отправить на скамью подсудимых. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Один из моих любимых литературных героев — Хаджа Насреддин, а где Насреддин, там, разумеется, и его ишак. Обязательно поищу в интернете сообщение о выставке турецких карикатуристов. Ну что ж, в Москве 15 часов 45 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты продолжат вывод войск из Ирака. К середине года страну покинут 20 тысяч военнослужащих США. Об этом заявил президент США Джордж Буш на встрече с командованием американского контингента в Ираке. В Казахстане из-за угрозы нового взрыва приостановлены поисково-спасательные работы на аварийной шахте «Абайская». В пятницу в результате взрыва метана погибли 7 шахтеров. Судьба 23 до сих пор неизвестна. Российские правозащитники обеспокоены преследованием общественной организации «Голос Беслана», которая инкриминирует экстремистскую деятельность. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас поговорим об экономических итогах недели. В частности, одна из его тем, а вернее две, темпы добычи нефти и газа и рост цен на бензин в России, рассказывает Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2007 году составила 11,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначальный прогноз правительства предусматривал темпы роста потребительских цен в стране по итогам года на уровне 8%, однако затем он был увеличен до 11-11,5%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла за год на 22,3% и составила к концу декабря чуть более 1800 рублей на человека в месяц. Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2007 году почти на 75%, примерно до 156 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов страны. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которое будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. По планам правительства, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в 2007 году вырос на 5,3%, говорится в материалах Центрального банка страны. При этом реальный курс российской валюты к американскому доллару увеличился на 14,8%, а к евро на 5,7%. Вместе с тем номинальный эффективный курс рубля в прошлом году в целом снизился на 1%. К доллару он вырос на 7%, а к евро, наоборот, снизился на 3%. Вместе с тем, как в конце минувшего года заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, темпы укрепления рубля в последнее время постепенно снижаются.
Происходит затухание темпов укрепления рубля. Если два года назад было 10,5% реально эффективного курса укрепления, год назад 7,5%, в этом году будет порядка 5%, и в близкой перспективе вряд ли будет больше этих цифр. Отношение к той или иной валюте зависит от соотношения между этими валютами на международных финансовых рынках. Если мы говорим, что у нас есть система бивалютной корзины, это означает, что если доллар будет укрепляться относительно евро, то он будет укрепляться и относительно рубля.
Тем не менее, усиление российской валюты, по оценке экспертов, продолжает оказывать негативное влияние на состояние национальной экономики, в частности, на темпы инфляции, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Именно гарантированное укрепление рубля, по сути, приводит к масштабному притоку капитала, внешних заимствований. Это как бы игра в одни ворота получается. Соответственно, это ускоряет рост денежной массы, поскольку, в отличие от нефтяных доходов, которые стерилизуются через бюджет, через профицит, через повышенное налогообложение нефтяной отрасли, капитальные потоки, они не стерилизуются. И это ускоряет рост денежной массы, и это в итоге приводит к повышению роста инфляции.
Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, увеличился в четвертом квартале 2007 года на 10,5% и превысил 2290 пунктов. Объем торгов на классическом рынке акций в октябре-декабре составил почти 4,3 миллиарда долларов. Вместе с тем, по оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, ситуация на российском фондовом рынке все еще далека от стабильности.
Сегодня на фондовом рынке ситуация очень неуравновешенная и не внушающая больших надежд. Может быть, будет подъем, может быть, будет и падение. Дело в том, что большинство акций российских компаний достигли потолка капитализации и вряд ли будут подниматься дальше. Нужна какая-то новая волна, какие-то новые события, связанные, видимо, с ускорением модернизации экономики, потому что иначе сейчас будет трудно добиваться дальнейшего роста капитализации.
Немецкий электротехнический концерн «Сименс» и австрийская инженерно-строительная компания «Страбок» намерены совместно участвовать в конкурсах на право строительства объектов для зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи в 2014 году. Сообщается, что в числе таких проектов стороны рассматривают, в частности, строительство электростанций, а также железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры. В прошлом году 30% акций компании «Страбок», одной из крупнейших на строительном рынке Европы, купил российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2007 году, согласно оперативным данным, выросла на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 491,5 миллиона тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья составил более 216,5 миллионов тонн, что на 3,7% больше, чем в 2006 году. Вместе с тем, поставки нефти страны СНГ в течение года, наоборот, сократились на 1,3%, почти до 36 миллионов 300 тысяч тонн. Как считает старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский, высокие цены на нефть и рекордные объемы притока инвестиций по-прежнему остаются основой экономического роста в стране.
Действительно идет некоторая диверсификация российской экономики. Это процесс имеет место. Но, тем не менее, вот, хотелось бы подчеркнуть, что финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов внешних для России. То бишь за счет высокой цены на нефть и, соответственно, достаточно большого сальдо по торговому балансу и по счету текущих операций. И за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от вот этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в декабре 2007 года увеличились на 3,6%. Это максимальный рост цен на этот вид топлива в течение месяца с начала года. В целом, в 2007 году автомобильный бензин на российском розничном рынке подорожал на 8,5%.
Экономические итоги недели подвел мой коллега Иван Трефилов. В московском правительстве рассматривается обновленный вариант реализации проекта «Новое кольцо Москвы», согласно которому в столице России планируют построить более 200 высотных зданий, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Программа «Новое кольцо Москвы», предусматривающая строительство высотных зданий в городе, действует уже третий год. Принята она была на общественном совете при мэре столицы еще в марте 2005-го. Однако количество высоток, а именно 60, чиновники сочли недостаточным, и программу решили пересмотреть в сторону увеличения строительства объектов повышенной этажности. В новом варианте запланировали более 230-этажных зданий. Однако эксперты не согласны с планами столичных властей, считая, что возведение высоток не впишется в архитектуру Москвы. Член экспертного совета по строительству и архитектуре при Государственной Думе Елена Косаренкова отчасти согласна с противниками реализации проекта «Новое кольцо Москвы», но, по ее мнению, столице он необходим.
Значит, вопрос, конечно, очень спорный. И изменит ли это художественный облик Москвы? Не станет ли Москва похожа на Гонконг? Во-первых, территория города Москвы настолько велика, и место расположения этих высотных объектов определено уже генеральным планом и просчитано специалистами Москомархитектуры по ландшафтно-визуальному анализу. Поэтому новые высотные здания не будут перекрывать особенно вид на исторические высотные объекты города. Такое количество зданий, конечно, необходимо, потому что это способствует всем законам развития крупного такого мегаполиса, как наша столица.
По программе «Новое кольцо Москвы» здания в основном будут офисного типа и часть жилых домов. Согласно исследованиям риэлторов, высотное жилье пользуется популярностью у покупателей и является самым дорогим. Престиж и открывающийся с высоты птичьего полета вид на столицу – вот главная составляющая спроса на квартиры в небоскребах. Тем более, что строительство высоток планируют в непосредственной близости от Московской кольцевой дороги. Вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко уверен, что этот проект власти создавали, не учитывая интересы рядовых москвичей.
Вот сейчас только открылась новый комплекс для областной думы на проспекте Мира, 72. Почему областная дума должна сидеть в центре Москвы, а не, ну, я не знаю, в Павшино там где-нибудь, вот, не там, где строятся уже построенные гигантские комплексы? Почему ГАИ Московской области должно быть в центре Москвы? Ну, я уж не говорю про комплекс зданий ЦК КПСС, где сидит господин Громов и все его чиновники. Главное, что эта идея не улучшает качество жизни москвичей, а наоборот, она ведет к перерождению Москвы как градостроительного феномена. Москвы как города, которым восхищались огромное количество людей со всего мира. Что сейчас над Кремлем, если смотреть со стороны за Москворечья оттуда, с Москва-реки, вот гигантские башни этого самого Сити слишком близко, которые унижают Кремль. силуэт Москвы, образ Москвы меняется катастрофически.
Кроме того, отмечает Алексей Клименко, строительство небоскребов разорительно для бюджета Москвы.
Есть проблемы общегородского значения, на которые надо тратить деньги бюджета. Ну зачем же вкладывать бюджетные деньги, наши общие деньги, в высотное строительство, которое не для нас, не для москвичей. Может быть, надо разобраться с экологией когда-нибудь, а не говорить без конца, как говорит господин Ресин, о том, что мы еще 5,5 миллионов квадратных метров жилья построим.
Эксперты утверждают, что жить в небоскребах небезопасно для здоровья. Жильцы высоток сталкиваются с серьезной проблемой вентиляции воздуха. Вызывают нарекания технология и качество строительства. Вот что по этому поводу говорит Алексей Клименко.
Люди, которые организуют строительство, для них главное квадратные метры. С кадрами у нас строительными полная катастрофа. Надо же, чтобы все эти решения принимались не чиновниками, подчиненными одному лицу под кепкой, а специалистами всех направлений, в том числе медицинского и так далее.
Елена Косаренкова не разделяет эти опасения эксперта.
С точки зрения безопасности, такие здания, они проходят научно-технический совет, на котором специалисты, конструкторы, инженеры уже рассматривают ее предложение по возведению зданий именно такой высотности. Потому что наши специалисты, работая с такими проектами, естественно, учитывают и мировой опыт архитекторов и конструкторов для возведения таких зданий. Вот недавно группа московских архитекторов была в Японии, где они знакомились с технологиями проектирования и строительства именно таких объектов. А это ведущие московские архитекторы.
Пока же в России существуют стандарты строительства высотных зданий до 25 этажа. Однако возведение объектов значительно выше идет в Москве полным ходом. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Наталья Флоринская, ведущий Алексей Кузнецов. Сегодня в 19 часов по московскому времени итоги недели «Радио Свобода». Ведет программу Дмитрий Волчек, а вот некоторые темы. Михаил Саакашвили переизбран на пост президента Грузии, оппозиция не согласна. В Ингушетии завершилась акция «Я не голосовал», правительство Юлии Тимошенко приступило к возвращению советских идеалов. Ну а сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут слушайте программу «Человек имеет право». Правовые последствия решения Конституционного суда России, отказавшегося признать неконституционными поправку к закону об обязательном пенсионном страховании. Программа «Человек имеет право» в 16 часов 7 минут по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители Нью-Гемпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов.
Мы хотели бы поздравить народ Грузии с выборами, которые были проведены в основном в соответствии.
Огонь на шатке имени Калинина вспыхнул на глубине свыше 700 метров.
Валдис Адамкус заявил: мы не собираемся отказываться от требований признать факт советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».